Здравствуйте! Это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь». Лекция 7. Вне тела. Ритуалы перехода и кризиса. Роды. Часть 2.
Так, дальше. Да, теперь история про младенческую смертность и вообще про смертность, связанную с родами. И тут картина такая. Получается, что в XIX веке каждая семья любого сословия имела опыт смерти новорожденного, то есть умирал каждый четвертый младенец. А женская смертность по статистике конца XIX века давала рост на возрасте 23-35 лет, то есть на период активного деторождения. Это видно по статистики, которые у Брагауза и Фрона по женской и мужской смертности. В 20 веке статистика материнской и младенческой смертности, в общем, не больно-таки скрывалась. Это, наверное, сильно сказано, потому что, приложив 2 дня усилий из, в общем, как бы поисков информации, я вполне себе нашла информацию по десятилетиям, каким образом выглядела и выглядит младенческая и материнская смертность. То есть это находимо, я нашла эти источники, но я думаю, что это находимо ровно потому, что есть интернет, есть отсканированные данные и так далее. В общем, в любом случае мы не больно-то знали, сколько младенцев помирает в родах. Но при этом почти каждая наша информантка, которая родилась до 60-х годов, имела этот опыт. То есть опыт детской и младенческой смертности есть опыт практически каждой женщины и каждого мужчины, в смысле каждой семьи. Что касается советского времени. Да, эта статистика не по городу и деревне, это общая статистика. Да? На 1975 год на 1000 рожденных младенцев 8,5 смертей. Современная статистика России показывает 10 случаев материнской смерти на 100 тысяч родов, а младенческая смертность в 1997 году 17%. Колоссальная совершенно. В 2005-м 10%. По этому поводу возникли исследования, очень большая, да, возникли исследования, потому что и стали изучать статистику. Ну, я думаю, что все-таки не верю я в эти 17, да, я не понимаю, как это может быть. Но в любом случае 8-10 – это много. Вопрос в том, что в той ситуации, что это опыт частотный, это опыт, касающийся практически, если не каждой, то каждой второй семьи, для социального пространства нет формы освоенного ни ритуала, ни проявления, ни проговаривания, ничего такого. Да, эта история просто закрывается. Кстати, извините, сама себя перебью. В тех исследованиях, которые современных, которые я читала, связанных вот с младенческой смертностью, там очень интересная статистика приводится по не только по России, но и по другим странам. И довольно очевидно, что так называемые страны Варшавского договора выдают одинаковые показатели. В связи с чем гипотеза, которую высказывают исследователи, состоит в том, что как раз система медицины, будучи очень инертной в этой области, сохраняет, как паровоз едет еще на советских традициях. Хотя при этом, и это тоже, собственно, не мое мнение, это их мнение. Мнение о том, что в какой-то момент, когда она начинает только развиваться, появляются новые методы, новые способы и так далее, за что купил, за то и продаю. То есть это не... У меня нет мнения на этот счет. Они полагают, что в какой-то момент, где-то достигнув оптимального развития к 70-м годам, она перестала развиваться, и туда перестали вкладывать и так далее. И дальше, соответственно, эта телега едет плохо. Да? По причине сохранения принципов работы институтов родовспоможения, которые, опять-таки, мы все проходили, которые, как это называется, господи, женская консультация, ну и так далее. Да, вот эти все. Этот конструкт продолжает оставаться тем, какой он был разработан еще в советское время на разных территориях. Так, сама себя перебила. Да, про отсутствие ритуалов. Это то, что, например, такой листочек, который наши коллеги переснимали где-то в Уссурийском районе, и они не вспомнили, что это была за рукопись, но это рукопись. Умершие младенцы свои. 1900 года, 15 ноября родилась Анна, младенница, а померла сего года, ну, с того же года, 20 декабря. Да, то есть сколько она там прожила, да, месяц, да? 1901 и 2 ноября родился, не читаю, а помер 9 марта. 4 год, 16 января родилась, а померла 14 декабря. 13 года, 12 родилась, померла и так далее. И это, судя по всему, свои младенцы. И это получается, что младенцы, которые бы получили крещение, да, и были наречены. Следовательно, они оказываются в поминнике, и о них молятся и поминают. То есть они младенцы с именами. Это фотографии, которые мы переснимали в деревенских домах. И мы видим, что хоронят младенцев новорожденных. Да, и получается, что они имеют какой-то похоронный ритуал. Ну и совсем тяжелые фотографии, ну, в смысле фотографии, где хоронят родильницу с младенцем вместе. Да, их хоронят в одном гробу, и это, собственно говоря, фотографии послевоенные. И теперь мы перемещаемся в сторону города, и, соответственно, изменение практики, и это та практика, которая нам с вами всем хорошо знакома, либо по собственному опыту, либо по опыту бесконечных кинофильмов, где бесконечно показывается это. Ну, не все уж всякое советское, но советские фотографии я покажу. Тем не менее, сам вопрос о том, рефлексия по поводу опыта женщин нового по отношению к деревенскому, для нас он не является новым, потому что то, как рожала я, также рожала моя мама, и, соответственно, все я про это знаю, также рожала моя бабушка. Да, поэтому кажется, что так было при царе Горохе. Но царь Горох наступает в 30-е годы. То есть, на самом деле, дальше уже хода нет. Но по той причине, что в этом опыте у тебя рядом мама, в силу матрилокальности, с которой случилось, да, то есть чаще всего это мама, а не свекровь уже, тебе рассказывают о том, как это бывает или как это будет, и то, как это будет, вполне совпадает с твоими наблюдениями за каким-нибудь фильмом «Человек родился». 60-го какого-то года. Ну, на самом деле, такого рода фильмы снимались про разнообразные родильные дома. В общем, визуально мы такой опыт имели. А другое дело, что визуально мы имели опыт такой очень причесанный, чистенький, аккуратненький, где хорошо закукленные младенцы вручаются свежепомытым матерям, а потом их уносят. Да, вот, ну, это то, что практически всегда тиражировалось. На повестке в начале 90-х годов, даже не в конце 80-х, а именно в начале 90-х, возникает разговор об опыте родов как опыте насилия. И здесь появляется тема, которая абсолютно была необсуждаема или обсуждаема, но в смысле нормы. Это то, что переживает родильница в ситуации родов. Обезличивание, десубъективацию, отношение, переживание себя как просто тело, лишенного субъектности и так далее. Про это много писали и много исследовали. Но я, например, сошлюсь на статью Анны Тёмкиной «Медикализация репродукции и родов. Борьба за контроль». То есть в результате обсуждения этой темы мы упираемся в то, что возникает вопрос контроля и вопрос того, кому этот контроль оказывается вручен. Цитата из Анны Тёмкиной. «Медики сопровождают рождение и смерть человека. Медицинское видение влияет на представление о жизни, о сознании и теле. Обретая статус философии человека, этой она ссылается на Фуко. Медицина рационально объясняет патологию как биологический сбой телесности и диктует знания об индивиде и болезни. Рождение клиники обозначает возникновение нового институциализированного взгляда на пациента и новых форм медицинской практики, когда болезнь и тело контролируются через взгляд-калькулятор врача как главного агента медикализации. Ну, цитата вполне понятная. Собственно говоря, тебе объясняют, что ты должен чувствовать, что с тобой должно происходить. А если ты что-то чувствуешь другое, тебе объясняют, что тебе не надо это чувствовать и так далее. Но одна из историй на меня произвела довольно сильное впечатление. Это недавно я раскопала. Какая-то американская статья, где сравнивались магические практики родов и роды в Советском Союзе, разработки. Но там речь шла о том, что кто-то весьма выдающийся, по-моему, это в 30-е годы, разрабатывает подготовку к родам. И как бы тезис был состоял в том, что если женщина правильно психологически подготовлена к родам, то ей не больно. Вот. Да, мы знаем, что так говорили. И именно это было внедрено в системе подготовки к родам, которая транслировалась через женские консультации. То есть это было разработано в 30-е, но ужас-то в чем? Что раз это было разработано и принято, то вопрос об обезболивании родов вообще не стояло. То есть вопрос об обезболивании родов возникает только в 90-е годы. И когда я задавала вопрос гинекологам, я говорю, скажите мне, пожалуйста. Он говорит, да, обезболивали. Я говорю, как вы обезболивали? Он говорит, ну, как-то там обезболивали. Я говорю, как это? Как это происходило? В лучшем случае, ну, уже в 90-е, в начале 90-х годов могли вколоть какой-нибудь окситоцин или ножпу, например, да? То есть в обсуждении про вот это эпидуральное обезболивание эта повестка уже постсоветского времени. Но я не знала, почему это было повесткой постсоветского времени. Я считала, что просто нас все хотели мучить. Выяснилось, что нет, не поэтому, а потому что была разработана система вот этой вот аута чего-то там какой-то подготовки, которую, если ты правильно проходил, дышал, там не дышал и так далее, то тогда тебе не больно, да, и обезболивать это не нужно. То есть, как это, я нашла тех героев, которые внедрили, получили какие-то премии за это и так далее, да, могу найти сейчас, ну, выписала, но сейчас поискать не буду. Так вот, да, и, соответственно, начиная в деревнях, там, с, ну, 30-е годы, 40-е, потихонечку это все происходит, в городах и того раньше, практически все женщины проходят через родильные дома или родильные отделения в больницах, где разворачивается тот протокол, который, опять-таки, нам с вами хорошо знаком, но я, тем не менее, поделюсь вот чем. Пока я складывала эту всю историю, делала я это в Штатах, в смысле историю про роды, да, и думала, как про это можно дальше писать, коллега моя Лора Олсен предложила мне в рамках ее курса одну лекцию прочитать, которая состояла в первой половине, она читала про пубертат и менструацию, а вторую половину читала я про роды. И аудитория была смешанная и как это, мультиэтничная, то есть разные там были люди. Все большие молодцы, все прекрасно включились. Но что меня удивило? Да? Меня удивило то, что больше всего их поразили две вещи. В смысле родов вот тех самых, которые нам до боли знакомы. Ну, во-первых, мне пришлось объяснять, что женщина, когда она прибывает в роддом, ее тело обрабатывают всякими разными способами, раздевают, бреют. И далее, соответственно, она лишается всех контактов вплоть до того момента, пока ее оттуда не выпустят. То есть фактически это закрытое учреждение, очень похожее на пенитенциарное, да, потому что тебе, ты лишаешься всего, включая того, что у тебя забирают обручальное кольцо И если у тебя есть на шее что-то, то это тоже забирают и так далее. Это очень удивило американских слушателей, потому что они сказали, а как же отец? В ужасе полном. Я говорю, а что такое с отцом? Ну, то я показала фотографии, где вот эти отцы в окна заглядывают, все так мило, все так славно. Да, это, все умиляются этому обстоятельству. А они, для них это было удивительно. И одна из моих собеседниц и корреспонденток, она первого ребенка рожала, она медик, и она первого ребенка рожала в Ленинграде, а второго ребенка рожала в США. У нее не было никакой оценки в отношении того, ну, то есть она хорошо относилась и к тому процессу, и к этому процессу, но ее удивило, что когда она рожала второго ребенка, а первому было лет, по-моему, 7 или 5, ну, то есть, короче говоря, отец был со старшим ребенком. Все, кто вокруг нее были, говорили, где отец, почему его нет? Он должен приехать. И очень настаивали на том, чтобы он приехал. Прямо настаивали. В результате там как-то они договорились, ребенка старшего пристроили, он приехал. И это интересно, что важно было и для тех, которые, ну, в смысле, для медиков, которые ее окружали, и для слушателей в аудитории, самым важным было то, что отец должен перерезать пуповину. Что касается деревень, это тот вопрос, который всегда задавался. Это мог быть отец, это могла быть повитуха, это могла быть сама женщина. Например, одна из историй, что, зная, что могут быть вот-вот роды, она что-нибудь такое с собой имела, чтобы это сделать, например, ножницы. Да, то есть просто про это думали. Да? Но это никак не рассматривалось как какая-то ритуальная акция. Естественно, это фотографии, которые я доставала из, ну, в смысле, которые есть в открытом доступе в интернете, но я думаю, что любой человек, который в этом опыте был, знает, это кафельные стены, мертвецкий свет, абсолютная неприватность, абсолютная обнаженность и доступность твоего тела любому обозрению, и ведра. Ну, и вот всякое вот такое вот, ну, то есть вот такие фотографии возможны. Они просто были сделаны, и они возможны, да? Ну, да, понятно, счастливый отец, которому очевидным образом не родильница, а медсестра показывает ребенка. И, соответственно, родильная палата, точнее, родильное вот это отделение, где не один стол, а некоторое количество столов. Соня Куприянова, когда делала это исследование, в том числе записывала интервью с моей мамой. Моя мама 1930 года рождения, и мою старшую сестру она рожала в 56 году. Все это происходило, по-моему, то ли в Снегиревке, то ли в Отто. И ну, у мамы хороший слог, да, и она это описывает так, что ты хоть смейся, хоть плачь, да, то есть это просто, ну, с ее слов, это сумасшедший дом, где, значит, 25 женщин раздетыми лежат, а в середине находится, и дальше она говорит, грузин. На вопрос Сони говорит, почему он грузин? Ну, понятно, что грузин – это типа хорошо, потому что считала, что гинекологи, евреи и грузины – это хорошо, например, такая была притча, такое было поверье, да, ну и так далее, да, то есть все это какой-то паноптикум совершеннейший, и Фуко возрадовался бы иллюстрации его книги одновременно и натирать, и наказывать, и рождение клиники, и то, да, а в этом всем присутствует. Понятно, что государство победило, да, и оно посредством институтов родовспоможение полностью регулирует процесс, управляет поведением и состоянием женщины, которая находится в родах. Но чего там нет, так там нет, как ни странно, не тела. Здесь только тело с изъятыми всем остальным. До какой степени в деревенской истории все не только тело, мало того, тело не является только физическим телом, оно больше, да, и все время возникают вот эти отношения связанности больше, чем телесная, через тело, даваемое через прикосновение, через контакты и так далее. До такой степени здесь ничего этого нет. Соответственно, вот этот самый отчужденный младенец и отчужденная мать, отдельно лежащая в коридоре, ну, я не знаю, вот я это помню. Вот это вот пребывание в коридоре со льдом на животе, я помню, да. Почему так нужно было время проводить после родов, неизвестно, но эта штука вполне узнаваемая. И дальше такая вот нежная картинка, это уже, разумеется, из журнала, где мы вот этого всего не видим, а видим, это 50-е годы, видим, как матери повязывают маски, да, и в масках кормят своих младенцев, чтобы на них не чихнуть. Из моих собственных воспоминаний, это воспоминание о том, что поскольку ты растеряна, дезориентирована и точно не очень хорошо соображаешь, то любой текст, который тебе вкладывается, даже самый безумный, да, он оказывается работающим. Так, например, в ситуации моих первых родов мне было сказано, что мое молоко не подходит моему младенцу. Да, и любой здравый человек, в общем, понимает, что, скорее всего, поскольку они только разъединились, вряд ли можно себе представить более правильную еду. Но это текст, который исходил от медиков внутри роддома, да, и никакого критического отношения к этому не было. Понятно, что фигура доулы, которая появляется в 90-е, причем не сразу, а потихонечку. Сначала все надеются на то, что папа встрянет, но потом как бы понимают, что папа может встрять, а может и не встрять. Да, и тогда появляется какая-то фигура, которая оказывается на стороне роженицы, заинтересованная в ней. Что она еще умеет? Она точно что-то еще умеет, но это тот человек, который на твоей стороне психологически, да, в значительной степени. Из исследований, которые проводила Мишель Ривкин-Фиш, в сфере деторождения государство позиционировало себя как окончательного арбитра в том, как будет использоваться женское тело. Советская медицинская практика отделила дородовой уход от служб родовспоможения, что правда, да, то есть, соответственно, консультация отдельно, а родильные дома отдельно. Отделила матерей от их младенцев, и эта сепарация происходит, и отделила женщин от их семей, и это происходит. Инерция институтов здравоохранения обеспечила сохранение правил и порядков родовспоможения, установленных в СССР и в постсоветский период. И это тоже правда, потому что и сейчас по современным правилам нормой являются роды только в медицинских учреждениях, и далее оговариваются разные послабления, да, но норма именно такая. Но не все так однозначно было и в городах. Сначала скажу об этом. Образованное и обеспеченное меньшинство женщин, следуя определению Натальи Зубаревич, принадлежащей первой России, то есть это жительницы столицы и крупных городов-миллионников, чаще всего, стараются избежать утрату контроля и выбирают роды с доулой, либо домашние роды, либо так называемые контрактные роды. То есть надеясь, что если ты заключил договор с медучреждением и заплатил, ты более-менее не утратишь уж совсем контроль над ситуацией. Но этого не хватает, тебе еще должен кто-то быть, вот типа доулы, который обеспечит это. И это современная ситуация. Но стратегия уклонения от контроля государства над родами существовала еще в советское время. В 80-е годы возникают роды, так называемые, по методу Игоря Чирковского. Я здесь это записала, но я расскажу, да? То есть, соответственно, метод Чирковского, вы вспомните, это было движение. Конец, в том числе, это все начинается где-то в 70-е даже, совместные медитации, подготовка к родам отца и матери вместе в группах, которые собираются для дыхания, медитации, визуализации и так далее. Роды в воду, проныривание, обливание холодной водой, Порфирий Иванов, сюда же и так далее. Да? То есть возникает большое количество практик, в том числе и практик, связанных с родами, которые работают, которые очень интересно работают. То есть точно можно сказать, что это ускользание от государства. Ну, то есть, если посмотреть на то, кто это все практиковал, то, судя по тем интервью и свидетельствам, которые есть у меня, это Москва, Ленинград, Новосибирск и кто-то еще. Ну, то есть, это художественная и научная интеллигенция, еще и имеющая какие-нибудь особые взгляды и убеждения. Очень часто это была одновременно, например, группа тех, которые были вовлечены в практики Игоря Черковского, но они же, например, были прихожанами у отца Александра Меня в Москве. Да? И так далее. То есть это определенный слой. И, ну, например, из интервью, которое я проводила в сентябре этого года, чуть-чуть, да, маленький кусочек, нас учили, как медитировать. Я, например, познакомила сына, находящегося в животе, то есть, да, еще не рожденного, с мамой своей. Нужно было делать ванны со свечами, рассказывать ребенку все. Нас учили учителя. У меня была Аля, это были друзья Игоря Черковского. Это люди были подготовленные, продвинутые, нужно было программировать тело. Мы получали основы анатомии и физиологии, как матка устроена. И, конечно, учились визуализации. Образ, например, восходящего солнца там, и так далее. У нас была группа пар, которые ждут ребенка, и у группы был учитель. Мы собирались, медитировали, информация и практика. Нас учили разговаривать с ребенком, объясняли, что ребенок – это существо, которое нас выбрало. Ну, там интервью было большое, да, я хотела показать фрагмент. В принципе, риторика вам, скорее всего, знакомая. Но важно, что это поколение оказывается в ситуации изобретения колеса. Потому что это колесо катилось нормально еще некоторые, ну, 2-3 поколения тому назад. И это все было уже. Да, оно было прервано и возникает как форма сопротивления и удержания субъектности своей, да, и удержания отношений отца и матери и ребенка. Никаких бабушек здесь нет. Да, это, и получается, что это скорее, не знаю, коммунитас, секта, ну, в том смысле, что это группа, объединенная некими общими духовными программой, которая оказывается находящейся в специальных отношениях с государством, нелояльных. Напрямую никого уже не репрессируют, хотя мы знаем, что репрессивные всплески возникают и сейчас. Да, но сейчас они будут все больше и больше возникать, разумеется, потому что государство хочет контролировать тела. Да, и как только оно начинает их все больше контролировать, именно в этом месте, да, в первую очередь этот контроль и приходит, да, случается. Алексей Юрчак в книге «Это было навсегда, пока не кончилось» описывает вот эти позднесоветские практики как практики так называемой «в ненаходимости». Ну, я взяла маленький отрывок из его работы. «Многие строят свою жизнь, не особенно вдаваясь в буквальный смысл действий и риторики государства, в детали политики, законы экономики или принципы работы технических устройств, которыми мы окружены. Однако невовлеченность в буквальный смысл фактов и символов окружающего мира может быть разной не только количественно, но и качественно. Та невовлеченность, о которой мы говорим, ну вот это вот позднесоветская, не была разновидностью аполитичности, апатии или ухода в себя. Напротив, она подразумевала не только несопротивление фактам и высказываниям системы, но и их полное принятие. Однако принятие лишь на уровне формы, при устойчивой неинформированности об их буквальном смысле. Такое отношение к форме и смыслу символов системы стало центральным принципом функционирования всей системы как таковой. Субъект, практиковавший такое отношение, существовал одновременно внутри и за пределами системы. внутри ее институциональных или социальных форм, но за пределами буквальных смыслов, которые с этими формами ассоциировались. Что он имел в виду? Он имел в виду, что все ходили на комсомольские собрания и по звонку поднимали руки тогда, когда надо, не вкладывая в этом никакой смысл. Абсолютно. То есть форма соответствия и лояльности превратилась в чистую форму, которая отрабатывалась. То есть это было не протестное действие, например, я не буду вступать в комсомол, да? А некое другое действие, которое он называет вненаходимостью. Когда я выполняю все то, чтобы от меня отстали, но все мои содержания располагаются в области, не знаю, джазовой музыки или в области духовных практик. Скорее всего, большинство людей, которые входили в эти группы в Москве, Ленинграде и Новосибирске, были комсомольцами. Иначе бы им было сложно учиться в тех институтах, где они учились. Но совершенно точно это никоим образом не меняло их представление о том, что они делают, и смыслы, и отношения возникали как бы в другом месте. При внешней толерантности, да, при внешнем соответствии. Мне казалось важно это объяснить на примере родов, потому что это еще некая такое каверна, некая зона, куда такая подслеповатая, куда непонятно, как зайти контролю государству, да, потому как здесь происходит что-то очень важное в отношении тела. И это предельный, последний оплот, который я не готова разделить. Да, и хочу каким-то образом тело свое себе оставить, так же, как и тело собственного ребенка. Гомеопатические аптеки сюда идут и так далее. Мы много чего можем здесь увидеть, так называемую нетрадиционную медицину, здесь, да, не потому что она нетрадиционная или традиционная, а потому что она не встроена вот в эту конструкцию. То есть она каким-то другим способом организуется. И фотографии из того времени, соответственно, Игорь Черковский с этими детишками, которые плавают в бассейне с мамой. И, например, вещь, которую мы не сильно знаем, когда ребенок проходит родовые пути, ему чистят рот и нос пипеткой. Черковский учил, что мать отсасывает это все, вычищая сама дыхательные пути младенца. Кстати говоря, это та вещь, которую мы упустили, мы не спрашивали, как это происходит в деревне, кто это делает. Скорее всего, это, похоже, делала не мать, скорее всего, это делала та, которая приняла, помыла, все прочистила, скорее всего, так. А таким образом, с чем мы сталкиваемся, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с очень разными практиками родов и всех отношений вокруг тела в родах, которые оказываются опытом нескольких поколений, по сути дела. То есть, по сути дела, я могу досчитать, то есть моя бабушка, которая родила маму в 30-м году, рожала 100% в роддоме, но ее мама рожала 100% в хлеву. То есть, в принципе, уже моя прабабка, она оказывается в других телесных практиках, традициях и обыкновениях, то есть не так далеко. С другой стороны, появляется еще в советское время альтернатива государственным родам, да, в виде вот такого рода движений, но они вовсе не наследуют традиционную практику, и, соответственно, они создают какие-то другие сообщества. Это не сообщество знания, которые передаются из рода в род, из поколения в поколение, а это сообщество интересантов или другое. Что еще тут получается? Получается, что советский институт родовспоможения работает как ритуал посвящения, ровно укладываясь в ту схему, которую описывал Арнольд Ван Геннеп. Сепарация, прелиминальная фаза отделения, лиминальная фаза лишения субъектности, нанесения увечья или какое-то физическое переживание, дезориентация и так далее. И фаза присоединения, где тебя наделяют новыми какими-то свойствами. В чем парадокс? Парадокс в том, что оказывается, что ритуал инициации имеет отношение к советскому. И та инициация, которая происходит у женщины в ситуации ее родов, она какая-то совсем другая. Она индивидуальная, она закрытая, она длительная очень, потому что там потихонечку она узнает, как избавлять ребенка от ночной бессонницы и так далее. То есть это длительная практика, похожая на отношение учитель-ученик, а не на отношение «мы гуртом всех инициировали». И то есть вот роженицы, родильницы очевидным образом здесь – это те самые неофиты, находящиеся в лиминальной ситуации, полураздетые, драные, и все равны, и все сестры. Промеж себя, какой бы возраст у них ни был, они все сестры. Приблизительно так же, как армия работает на такого же рода посвящения, где опять происходит лишение личных вещей, прелиминальная зона и так далее. Да? То есть и институт армии, и институт родов для мужчин и женщин работали как институты посвящения, связанные с государством. А роды не государственные, кажется, посвящали во что-то другое, и происходило это через другую практику.